Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» – подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. В подкасте «Это провал» я много общалась с людьми об их неудачах, ошибках и преодолениях. Провалы бывают разного размера, но, кажется, сложно поспорить, что настоящий провал – это вождение в нетрезвом виде. Ведь это ставит под угрозу безопасность всех участников дорожного движения. Приближаются новогодние дни, на горизонте корпоративы, застолья, семейные встречи, и на всех праздниках есть алкоголь. К Новому году возрастает количество несчастных случаев с участием водителей и пешеходов, в том числе и за вождение в нетрезвом виде. Так, в России каждое девятое ДТП происходит с участием нетрезвых водителей. В этом выпуске я хочу понять, какие причины приводят людей к решению сесть за руль пьяным и рискнуть своим здоровьем, и также какую роль в этом играем мы как общество. Поощряем или останавливаем? С тремя экспертами мы рассмотрим проблему с точки зрения статистики и психологии, а также поговорим, как компания «Школа пешеходов Diageo» вносит свой вклад в решение проблемы при экспертной поддержке социального проекта «Автотрезвость» и с помощью креативного подхода. С первой гостьей, Юлией Денисовой, координатором общероссийского проекта «Автотрезвость», я попробую посмотреть на проблемы нетрезвого вождения через призму статистики и глубокого включения в тему. Проблема нетрезвого вождения в России, кажется, что растет. Хотела узнать у вас немножечко больше информации с опорой на реальные цифры. Растут ли кейсы сейчас или падают? И какую роль, наверное, из всех ДТП, которые происходят, составляют именно кейсы с нетрезвыми водителями?
Действительно, официальная статистика, а у нас, кстати, в стране две организации ведут такую статистику. Это ведет Росстат и ведет Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Там есть некоторые расхождения в цифрах, но они не драматичные и, в принципе, тренды понятны. Так вот, если говорить именно об официальной статистике ГИБДД, я, как правило, на нее опираюсь, то она показывает снижение аварийности и количество погибших за последние 5 лет. Но при этом эта статистика признает и рост удельного веса, скажем так, погибших в ДТП именно с участием нетрезвых водителей. Если бы у нас сейчас была возможность увидеть кривые графики, то мы бы очень четко там увидели, что за последние 5 лет количество ДТП с участием нетрезвых водителей почти стагнировало и росло. Причем оно выросло в 2 раза. Где-то около 12 тысяч было аварий с участием нетрезвых водителей в 2010 году и почти 19 с хвостиком в 2020 году. То есть вот такой вот в 2 раза рост, но при этом ведь количество автомобилей в стране, если посмотреть ту же статистику, выросло тоже примерно в 2 раза. Но вы вот совершенно правы, когда говорите, давайте обсудим долю именно ДТП с участием нетрезвых водителей в общей статистике. И вот здесь вот, что называется, тоже есть хорошие новости и есть плохие. Хорошие в том смысле, что количество таких ДТП становится меньше. Вот если 10 лет назад каждая 6-я авария была с участием нетрезвого водителя, то в прошлом году, в 2020-м, уже каждая 7-я. А вот что же страшно? Страшно то, что именно эти аварии, в которых участвовали нетрезвые водители, как правило, приводят к фатальным результатам. По статистике они происходят как в городе, так и за городом. И понятно, что, как правило, они сопряжены с высокими скоростями, с выездами на встречную полосу движения, и именно поэтому приводят к очень серьезным травмам и, увы, к смертям. Поэтому вот если мы посмотрим, сколько доля погибших по вине нетрезвых водителей 10 лет назад, она составляла всего 7%. А вот уже в 2020 году почти треть всех погибших во всех авариях на совести нетрезвых водителей.
А есть ли какой-то портрет того самого нетрезвого водителя? Сколько ему ей лет? Это вообще мужчина или женщина? Какой у этих людей уровень дохода? Собирают ли такую статистику?
Вот именно портрета, скажем так, нетрезвого водителя, к сожалению, никто не проводил. Возможно, это будет впереди, по крайней мере, я обсуждала это с научным центром ГИБДД. Возможно, когда появятся ресурсы, вот такое исследование будет сделано. Но можно сказать о портрете вообще правонарушителя правил дорожного движения. Вот такой портрет ГИБДД составляла. Как правило, это мужчины со средним специальным образованием и в возрасте 30-35 лет. Но что самое, наверное, удивительное для человека, может быть, далекого от дороги, что это водители со стажем управления от 5 до 10 лет. То есть это не совсем неумехи, а это, скорее всего, те люди, которые уже подумали, что они все умеют, им, наверное, многое по плечу. Именно они, как правило, становятся причинами дорожно-транспортных происшествий. Ну и если вот здесь вот еще добавить, скажем так, национальную характеристику, то интересно, что меньше всего аварий с участием нетрезвых водителей происходят в Чечне, в Дагестане, в Ингушетии, ну и в Москве, вероятно, потому что здесь доля людей с высшим образованием за рулем выше, и, соответственно, чем выше образованность, возможно, чем выше и какая-то гражданская такая позиция. Просто люди умеют читать законы и не пренебрегать, скажем так, ими.
По поводу вот этих 50 лет, мне кажется, это примерно во всех сферах деятельности есть какой-то вот этот вот момент, когда ты вроде уже немножко обучился, у тебя начинается опасное поведение, потому что тебе кажется, что ты владеешь ситуацией, хотя редко какой ситуации можно владеть на 100%. Мы здесь употребляем постоянно термин «нетрезвый водитель», «нетрезвый водитель». Что такое нетрезвый водитель с точки зрения закона? Это вот сколько надо выпить, чтобы им считаться?
Вы очень правильно сформулировали вопрос «нетрезвый водитель» с точки зрения закона. Потому что с точки зрения, ну, скажем так, медицины, нетрезвый человек – это уже тот, кто употребил, ну, даже каплю алкоголя. То есть как только этанол попал в наш организм, все, мы уже не можем относить к себя к трезвым. Уже началось его влияние на наш организм. А вот с точки зрения закона действительно есть так называемые предельно допустимые концентрации алкоголя. Вот так вот они называются в примечании к Кодексу об административных правонарушениях. И вот тут вот та самая загогулина, да, используя знаменитое слово, которая, возможно, и приводит к тому, что некоторые люди, ну, даже профессиональные водители или инструктора автошкол говорят и считают так, что закон допускает некое количество алкоголя за рулем. Но все-таки, если разобраться и почитать внимательно, то базовая статья кодекса, извините вот за такие вот канцелярские подробности, но мне кажется, они здесь абсолютно уместны. Статья 12.8 Кодекса об административных нарушениях говорит очень четко: употребление веществ, вызывающих там наркотическое, бла-бла-бла-бла, опьянение, запрещено. То есть если мы удаляем все слова внутри, они там на 6 строк растянуты, запрещено употребление. То есть для водителя это абсолютный сухой закон. Но что же такое тогда вот эти 0,6 и 0,3? 0,16, простите, в воздухе и 0,3 в крови. Это скорее цифры для судопроизводства, поскольку вот сами приборы, которыми измеряют содержание алкоголя в воздухе или в крови, могут быть несовершенны, могут показать, ну, какой-то там не совсем правильный результат. Нет гарантии, что не повлиял сильный мороз или жара на этот прибор. Нет, может быть, даже гарантии, несмотря на все ответственности и прочее, что этот прибор, как положено, один раз в год проверяли. И прибор дал сбой. у него есть погрешность. Вот именно поэтому ввели в закон вот это вот дополнение, примечание, что административная ответственность наступает, если у водителя, ну, скажем так, установлен факт, что у него 0,16 в выдыхаемом воздухе или 0,3 в крови. Так, фактически, для водителя, если опираться на статью, ну, абсолютный сухой закон, и никакие промилле недопустимы.
На самом деле, я не вожу машину, для меня это было неочевидно, потому что в моем каком-то сознании было что-то вроде полбокала или бокал можно, поэтому это какое-то очень классное замечание. Вот вопрос в том, если я все-таки выпил этот самый бокал, но за руль я не сажусь, потому что я ответственный водитель, а сколько мне не садиться за руль? Через сколько этот вот бокал вина выветривается?
Вот смотрите, даже уже в формулировке вопроса, а в бокале было сколько миллилитров или граммов? А в этом вине сколько было градусов? А это было вино с газиками или это было вино без газиков? То есть вот эти вот все моменты, они влияют на конечный результат. А еще в большей степени на конечный результат, вот чтобы ответить на ваш вопрос, через сколько вам садиться, влияет, собственно, ваш организм. Какой у вас рост, какой у вас вес, вы мужчина или женщина, и даже ваша генетика и национальная принадлежность. Вот установлено, что в тех странах, где люди давно употребляли алкоголь, ну, как правило, это Средиземноморье, алкоголь, хотя само слово изобрели арабские алхимики, да, но как таковой алкоголь, то есть продукт брожения, человечество знает еще там 300 тысяч лет назад. Так вот, те народности, которые употребляли алкоголь очень давно, они, скажем так, переваривают его легче и лучше. Поэтому здесь вот очень важно учитывать все эти факторы и даже в том числе ваше состояние в данный момент. Но, тем не менее, да, вопрос был о цифрах, поэтому со всеми допущениями, которые нужно иметь в голове, постараемся ответить. Приблизительно 200 миллилитров шампанского или сухого вина приблизительно через 30 минут они покажут вот в крови у вас те самые 0,3 промилле, при которых наступит административная ответственность. Но есть другая цифра, которую вывели врачи-наркологи, что человеческий организм, ну, опять же, мы говорим о среднестатистическом здоровом человеке со здоровой печенью, способен переработать где-то 8 граммов или 10 миллилитров чистого этилового спирта в час. Так что вот отвечая на вопрос, сколько же времени должно пройти, нужно учитывать как минимум все-таки какой объем вы выпили, что именно вы пили, то есть какова была крепость. Ну а крепость, она всегда написана, да, вот там вот эти вот проценты, то есть то ли это был крепкий алкоголь, и в котором в 100 миллилитрах 40% этанола, то ли это было пиво, где в 100 миллилитрах всего 5% этанола. Ну, кстати, вот слабоалкогольные напитки тоже такие коварные в том смысле, что человек пьет их больше, поэтому его само, ну, скажем так, ощущение человеком состояния опьянения приходит постепенно и позднее. Но ведь этот этанол из организма, он никуда не девается. Вот эта вот формула 8 граммов чистого этанола в час, она, ну, скажем так, ее нельзя ничем обойти, только время.
Бутылка вина, там обычно крепость 12,5% в среднем, плюс-минус. Вот эти 12,5% — это и есть 12,5 грамм или нет? Или как это считается?
В 100 миллилитрах 12% — вот как раз чистого этилового спирта. То есть, соответственно, в 100 будет 12.
Соответственно, если я выпиваю бокал 200 миллилитров, какой-то стандартный, это получается 24 грамма. И, соответственно, мне для того, чтобы это переработать, нужно 3 часа.
Да, примерно так.
Какая у нас с вами занимательная математика.
К слову сказать, поскольку вот вопрос, который вы задали, он почему-то всегда всех волнует. Хотя, кстати, наркологи те же советуют таким образом. Если вам завтра утром за руль, вот сегодня вечером максимум 1-1,5 бокала, ну, то есть где-то вот эти вот 200 миллилитров легкого алкоголя и хороший сон. Вот это вот такая незыблемая формула, потому что после выведения алкоголя еще требуется время, ну, чтобы организм вернулся к своим нормальным психическим и физиологическим функциям.
Вот это, кстати, тоже, на самом деле, неочевидный поинт, потому что интуитивно кажется, что когда ты уже ощущаешь себя трезвым, то значит все окей. Ну, то есть, когда вот это вот пьяное состояние прошло, значит, в целом можно уже садиться, а на утро уж после сна тем более. Но оказывается, что нет.
Более того, Кристин, я вам расскажу, проводились и исследования. То есть, это вот как бы не просто вот такие вот разговоры, да? Московский автодорожный институт как-то вот задался такой целью выявить зависимость степени риска от того, вот сколько остаточного алкоголя в крови, при этом на так называемых малых дозах. Что называют малыми дозами? Ну, это вот как раз приблизительно тот самый фужер шампанского. Фужер – это, вероятно, где-то 120-150 миллилитров, приблизительно вот так. Так вот, что же будет происходить? И они построили вот такую вот кривую и точки. Причем это то состояние, которое человек абсолютно не ощущает, что он уже под воздействием алкоголя. Может быть, у некоторых в этот момент покраснеет кожа. Может быть. Но, естественно, никакой там раскоординации действий, видимого помутнения в глазах, потери памяти, еще чего-то. Ничего такого происходить с человеком не будет при таких дозах. Он будет себя ощущать абсолютно трезвым. Так вот, при вот таких вот малых дозах риск увеличивается до 20 раз. Это при дозах менее 0,5 промилле остаточных в крови. Почему вот я упоминаю эти 0,5 промилле? Всемирная организация здравоохранения, ну, тоже базируясь на исследованиях, правда, они проводились прям уже, ну, совсем давно, это 60-е годы прошлого века, ну, именно тогда тоже задались целью выявить зависимость риска от концентрации алкоголя, и они строили экспоненту дальше, то есть до 2,5 промилле. Так вот, дальше начинается совсем ужасное. Начиная с 0,5 промилле и туда выше, растет вот эта вот кривая, не то что так постепенно, знаете, а она просто взлетает. То есть тут уже прям даже незначительная доля единичка увеличивает в разы. И, допустим, при 1,5 промилле, вот при такой концентрации, риск попасть в ДТП уже увеличивается в 20 раз, а при 2,5 промилле уже в 150 раз.
А вот эти 1,5 промилле – это сколько бокалов вина примерно?
То есть, если у нас в бокале вина процентное содержание, а процент это на 100, а промилле это на 1000, да? То есть, соответственно, при вине 12% это будет 0,12 в 100 граммах. Вот давайте 1,5 промилле, соответственно, это приблизительно на 10, то есть это около 1 литра вина. Вот такого вот легонького.
Условно говоря, бутылочку и еще один бокальчик сверху – это уже риск ДТП в 20 раз.
Да. Примерно так.
Знаете ли вы какие-то кейсы, как в других странах обращаются с этой проблемой?
Ну, во-первых, я вот здесь вот уже упоминала Всемирную организацию здравоохранения. И после того, как весь мир ужаснулся количеству жертв ДТП, и стали думать, что вообще с этим делать, то пошла такая системная работа. Например, на сегодняшний день самые, ну, скажем так, передовики, кому удалось достичь наименьших показателей так называемого социального риска, а социальный риск – это когда рассчитывают количество смертей на 100 тысяч населения. Так вот, самый наименьший социальный риск в странах Скандинавии, скандинавских странах Европы и в Швейцарии. У них в ДТП погибает порядка 4 человек на 100 тысяч. Что они делали? Они, ну, во-первых, известные автомобили Volvo, да, которые во многом, ну, вот такие вот передовики в части безопасности, и в том числе у них уже есть модели, которые при обнаружении, ну, как бы лобового столкновения, у них машина принудительно, независимо от действий водителя, останавливается. Они применяли алкозамки, то есть, когда машина просто не заведется, если у водителя будет обнаружен обнаружен запах алкоголя изо рта. Ну и самое, наверное, важное, что они сделали, они устроили таким образом свои города, что в них невозможно разогнаться, невозможно ехать на определенных участках, где много людей со скоростью больше, чем 30 км в час. Ну, то есть они просто всячески ограничили водителей. Я не знаю, пищали у них водители, кричали, выходили на митинги или нет. Наверное, да, в какой-то момент. Но, тем не менее, это их позиция, что город — это для пешеходов в первую очередь. Она, безусловно, сыграла свою роль, и им удалось вот достичь такого низкого социального риска. К слову, у нас в России эта цифра 14 человек на 100 тысяч населения. Но была поставлена тоже такая амбициозная цель, и нам в России достичь показателя 4 к 2024 году. Что еще делали? Ну, другой конец, скажем так, земного шара, Юго-Восточная Азия. В Китае, если нетрезвый водитель стал причиной смерти человека или нескольких, его тоже могут приговорить к смертной казни. Есть экзотические наказания в Арабских Эмиратах, по-моему, в Сингапуре тоже, когда помимо штрафов, ну, такие традиционные, да, сдерживающие факторы, могут высечь палкой или там плеткой, то есть приговорить к определенным ударам, или к общественным работам в морге, и эти водители выезжают, ну, скажем так, на место происшествий дорожных, убирать дорожное полотно и ассистируют в моргах при вскрытии. То есть это такие вот экзотические. Но из того, что тоже может быть для нашей страны такая некая экзотика пока, это то, что с нетрезвым водителем солидарную ответственность может понести и пассажир, который сел в автомобиль к такому водителю, и, допустим, сотрудник бара. Если в суде будет доказано, что персонал бара видел, что человек приехал на автомобиле, что он собирается сесть за руль, и они никак не воспрепятствовали, ну, как минимум, не позвонили в полицию, то они тоже будут приговорены к серьезным штрафам, а у заведения просто могут даже и лицензию забрать. Ну и еще, наверное, какие есть меры важные. Для малоопытных водителей со стажем управления до 2 лет в очень многих странах вот этот вот показатель ПДКА, который мы с вами обсуждали, то есть предельно допустимые концентрации алкоголя, он гораздо ниже или вообще нулевой. Да, и, кстати, для профессиональных водителей, особенно которые осуществляют перевозку пассажиров. То есть для них этот показатель ниже, чем для всех остальных, ну, чтобы они понимали свою еще большую ответственность.
Я слышала про такой кейс, эксперимент, по-моему, это была приморская полиция, где актеры разыгрывали несколько сценариев, как будто они нетрезвые водители, и смотрели, как реагируют люди. И в итоге никто в полицию не позвонил, ожидаемо. Некоторые люди, наоборот, и помогали нетрезвым водителям сесть за руль. Вопрос такой, есть ли вообще какая-то ответственность в России за то, что ты не остановил человека от вождения в нетрезвом виде?
Законодательной ответственности нет. Ни пассажир, ни окружение нетрезвого водителя у нас никаким образом по закону не будет отвечать. Но, на мой взгляд, это очень правильный вопрос. И вот на наших занятиях, которые мы ведем в рамках проекта «Автотрезвость», мы задаем вот такой вот вопрос, буквально я озвучу его в той формулировке, как мы его обсуждаем. Организатор вечеринки с алкоголем отвечает за те последствия, которые произошли с одним из участников этой вечеринки сразу после вечеринки. Ну и, естественно, группа говорит, что нет, говорит о законах и так далее, и так далее. Тогда мы просто начинаем раскручивать ситуацию. Во-первых, что этот человек сел за руль, его никто не остановил. И что с ним дальше может произойти, если при этом не сообщили в полицию, не остановили его? Что с ним может быть? Ну, во-первых, все понадеялись на авось, это прекрасно. И авось он доедет. И в этом смысле ему, будем говорить, повезло. Если все же кто-то из участников сообщил в полицию, и человек таки упрямый сел и поехал, но полиция его остановила, что ему грозит в этом случае? Ему грозит штраф 30 000 рублей и лишение права управления на 1-2 года. Страшно? Ну, наверное, страшно, но, слава богу, он не убил ни себя, никого вокруг. Соответственно, если произошло более страшное ДТП, то это поломанные жизни, и как самого этого водителя, если он остался в живых, и, может быть, нескольких семей. Поэтому вот такой вот моральный выбор, он всегда есть. А организатор вечеринки мог бы как минимум позаботиться о том, каким способом доберутся все его гости потом домой. Ну, там, заказать для них автобус, такси или устроить комнату, где все смогут переночевать. Он мог позаботиться о том, чтобы было достаточное количество безалкогольных напитков на этой вечеринке и таких же вкусных, и в таких же красивых бутылочках, как и алкоголь. И как минимум, скажем так, все участники этой вечеринки, и организатор в частности, могут не давить и не настаивать, если кто-то отказывается принимать алкоголь под тем мотивом, что вообще-то мне за руль, никак не манипулировать им, там, уважает он или не уважает всех остальных, дружит он со всеми остальными или не дружит. Вот с таким вот, с большим пониманием и ответственностью относиться как к этому человеку, так и, скажем так, к окружающим, которые вообще ни в чем не виноваты, что сегодня вечеринка вот здесь, вот у Элис или еще у кого-то, да, которая может для кого-то закончиться печально.
Существует ли взаимосвязь между кейсами успешных компаний, например, таких как школа пешеходов Diageo против нетрезвого вождения, и креативным подходом к представлению проблемы? То есть, условно, в чем вопрос? Что лучше работает? Запугивание и все эти рекламные кампании с серыми лицами или наглядное объяснение проблемы?
Знаете, вот мы в себе в проекте, в автотрезвости взяли стезю, что нужно говорить о проблеме, если не с иронией, то, по крайней мере, на позитивной ноте. И когда мы строили наш модуль, то есть через какие вопросы достучаться до эмоций человека, это уже доказано, да, в обучении, что только когда человек что-то пережил, для него этот опыт становится действительно опытом. Поэтому, на мой взгляд, как раз очень важно строить такие кампании на позитивной ноте, а не на страхе. Безусловно, страх тоже работает, но этот страх должен быть скорее вот перед неотвратимостью наказания. То есть, если ты нарушил закон, то наказание рано или поздно тебя настигнет. А вот что касается какого-то такого повышения уровня знаний и ответственности, на мой взгляд, это как раз просветительская работа, которая строится не на запретах и запугивании, а на таком открытом диалоге и максимально простым языком объяснять сложные вещи. Поэтому, мне кажется, и кейс, который вы упомянули, компании Diageo, и, кстати, они являются нашим очень давним партнером. Почему в рамках проекта «Автотрезвость» мы пошли вот таким вот позитивным путем, и в том числе благодаря компании у нас были разработаны не только материалы, видеоролики, презентации, которые можно использовать, ведя вот такие вот просветительские беседы, но и мобильное приложение, совместимое с VR-очками, которое позволяет человеку, оставаясь абсолютно трезвым, проверить, ну вот как бы, что изменилось с его зрением, с его координацией, и для себя уже сделать вывод, что или пить тогда нельзя рулить, ну или пить нельзя, потому что тебе рулить.
Очень интересно. Я думаю, что мы на все проекты оставим ссылки в описании. Юля, спасибо большое за то, что пришли сегодня и поделились таким количеством интересных фактов и помогли мне с математикой. И теперь я стала какая-то более ответственная и подготовленная.
Да, прекрасно, Кристин. Кстати, это касается во многом и пешеходов самих, и тех, кто встает на самокаты, электросамокаты и так далее, и так далее. Так что трезвость на улицах, когда мы все становимся участниками дорожного движения, она никому не помешает. Спасибо за вопросы, Кристина, очень интересную беседу.
В разговоре с предыдущим спикером мы убедились, что даже незначительное количество алкоголя может сыграть злую шутку с водителем, а социальное одобрение – один из факторов, почему люди могут оказаться за рулем пьяными. Статистика не врет. Нетрезвое вождение действительно масштабная проблема для России. Вместе с доцентом кафедры психологии МГППУ, кандидатом психологических наук Татьяной Кочетовой, мы постараемся найти ответ на вопрос, почему, несмотря на штрафы и очевидную опасность, водители все еще оказываются за рулем нетрезвыми. Есть ли тут какие-то культурные особенности и какую роль в этом решении играем все мы? Татьяна, а существуют ли люди с определенным набором паттернов поведения, которые с большей вероятностью сядут за руль нетрезвыми?
Первый момент. Смотрите, вы уже спросили набор поведенческих паттернов. Что такое паттерн? Это устойчивая характеристика. То есть это некая модель поведения, которая повторяется от раза в раз. Это не единичное событие. Поэтому отвечаю на ваш вопрос. Да, безусловно, в нашей жизни встречаются определенные случаи, когда человек может быть в состоянии аффекта или может быть в состоянии усталости, или может быть что-то произошло. Он пошел, сел, выпил в баре, а потом садится за руль. Но таких случаев немного. Это не поведенческий паттерн. Это такое случайное вот какое-то событие происходит. А то, что вы говорите как паттерн, это то, что повторяется. И действительно можно говорить о том, что, скорее всего, это не столько психологические особенности человека, сколько особенности его жизненной социальной ситуации. То есть то, что он не один раз пришел в бар, выпил и сел за руль. Это повторяется с определенной частотой. И, скорее всего, можно говорить о том, что каждый из нас в жизни может оказаться в той или иной ситуации, которая может провоцировать человека на различного рода вот отклонения в поведении, когда трудно справиться с какой-то жизненной ситуацией, или когда входит в привычку, или когда социальное окружение постоянно употребляет алкоголь. Поэтому, соответственно, можно говорить о том, что человек может формировать этот самый поведенческий паттерн. И далеко не всегда, выпив, например, в баре или там посидев с друзьями, он садится за руль. Но когда-то это произойдет, и это уже не случайность. Поэтому я бы сказала о том, что все-таки психологические причины, корни психологических причин нужно искать именно в социальной ситуации, в которой человек пребывает, а не в его психологических особенностях.
Смотрите, есть какие-то менталитетные, если так корректно говорить, культурные особенности, которые различаются в разных странах и могут стать как раз причиной, почему в каких-то странах, например, чаще люди разрешают себе садиться за руль нетрезвыми?
Такой интересный вопрос. Вообще, я большая противница того, чтобы говорить, что существует какой-то есть особый российский менталитет. Не знаю, в чем он выражается, но мне кажется, что все-таки какие-то культурные особенности существуют, и в частности, например, те же самые традиции, которые существуют в странах. Но я хотела бы сейчас, наверное, отвечая на данный вопрос, все-таки выделить немножечко другое. Вот в наших исследованиях, которые мы проводим с водителями-нарушителями, у нас есть, например, очень интересный вопрос, который мы задаем в интервью. Этот вопрос выглядит следующим образом. Скажите, пожалуйста, если вы видите, что кто-то садится за руль нетрезвым, какие будут ваши действия? Сделаете ли вы что-либо, чтобы предотвратить? Или вы обратитесь в полицию? Или вы будете там самостоятельно каким-то образом препятствовать и сделать все от себя зависящее, чтобы человек за руль пьяным не сел? Так вот, оказывается, что если мы сравниваем ответ на эти вопросы, как наши водители отвечают и как отвечают в других странах, то обнаруживается, что водитель из России в большинстве случаев говорит: «Я сделаю все от себя зависящее, чтобы предотвратить вождение в нетрезвом состоянии». Если мы обратимся к опыту тех же самых европейских стран, то там существенная доля водителей говорит, что «я позвоню в полицию». Вот вам конкретный пример относительно культурных особенностей. То есть здесь мы сталкиваемся именно с ситуацией того, что, наверное, вот нам присуще в большей степени самому останавливать, самому как-то предотвращать. Может быть, это связано с какой-то определенной степенью недоверия для того, чтобы звонить в полицию и, соответственно, предупреждать о том, что такая ситуация вождение в нетрезвом состоянии может возникнуть.
Ситуация. Я вижу, что кто-то садится за руль, очевидно, в нетрезвом состоянии. Возможно ли вообще этого человека убедить не садиться? Если да, то как выстроить диалог, чтобы это случилось?
Давайте уточним. Одно дело видеть абстрактного человека. Вот вы идете по улице и вдруг видите, что кто-то выходит из ресторана, пошатываясь, идет к автомобилю. И другое дело, что это вы видите своего знакомого или своего родственника. То есть вот во втором случае, конечно же, можно говорить о том, что раз это друг, родственник, или знакомый, можно сделать все для того, чтобы как-то препятствовать тому, чтобы он сел за руль в нетрезвом состоянии. Что это может быть? Это действительно могут быть какого-то рода убеждения, ни в коем случае не угрозы. Нет какого-то универсального стандартного алгоритма. Но если мы видим, что человек из нашего окружения действительно собирается это сделать, то возможность переубедить существует. Это действительно возможность поговорить, задать соответствующий вопрос. Ты понимаешь, что ты делаешь вообще? Ты понимаешь, что сейчас это невозможно? И совершенно другая ситуация, когда это абстрактный человек, вот я как уже приводил пример, вы идете мимо, и вдруг вы с этим сталкиваетесь, то в этом случае совершенно непредсказуемая может быть ситуация. Вы не знаете, что ожидать от этого человека, что у него творится в его голове. И поэтому давать рецепт относительно того, что давайте попробуем его переубедить и каким-то образом повоздействовать, наверное, было бы неверно и неправильно. То есть можно, конечно, осторожно посмотреть, попробовать как-то сказать или спросить, вы собираетесь сейчас вот садиться за руль и ехать, хотя бы спросить для начала. Если вы видите, что вы ничего не можете сделать в этом случае, то, конечно же, сам самое правильное и самое надежное – это действительно обратиться в полицию.
К вопросу о полиции. Как вам кажется, вообще ужесточение наказаний, да, и вот эти вот меры, которые применяет закон, в некоторых странах, мы там обсуждали с другим экспертом, они прям очень жесткие есть. Это вообще работает или это иллюзия?
Это не иллюзия, это действительно работает. Как психолог я могу сказать, что есть такое понятие отрицательного подкрепления, которое приводит к тому, что то, что нежелательно в поведении, оно, соответственно, при отрицательном подкреплении не закрепляется. Но есть один нюанс. Эти штрафы, эти серьезные меры и санкции, они действуют до определенного предела. Мы уже сталкивались неоднократно на опыте других стран, что ужесточение приводит к определенному количеству снижения аварий дорожно-транспортных происшествий. Уровень штрафов, то есть достаточно высокий, действительно снижают вот те или иные риски, связанные с вождением в нетрезвом состоянии, но одних штрафов явно недостаточно. Санкции работают, еще раз подчеркиваю, до определенного момента, до определенного предела. И уж тем более, если говорить о чисто психологических механизмах, то можно упомянуть то, что и можно привыкнуть, в том числе к штрафам. И, соответственно, в этом контексте они просто перестают работать. Поэтому вот здесь отвечу двояко. С одной стороны, да, это действительно важно. С другой стороны, подчеркну, что это должна быть очень такая грамотная, дифференцированная политика продумывания этих штрафов. И третий момент, то, что стоит учитывать, это далеко не всегда работает. И есть определенные ограничения, когда штрафы уже перестают играть роль.
Регулярно же мы слышим о кейсах, когда какие-то известные люди, не знаю, актеры, музыканты, певцы садятся за руль пьяными. Я помню историю актера Мела Гибсона в 2006 году. Он был задержан с бутылкой текилы в руках. Как вам кажется, да, такой абстрактный вопрос, должны ли люди публичные нести какую-то большую ответственность за то, что они нарушают вот так вот ярко нарушают закон? И показываю другим пример как раз такого, не знаю, отрицательного подкрепления.
Давайте, наверное, все-таки тоже как-то корректно скажем, что действительно там публично известные люди, они на виду у всех, и часто истории с ними становятся вот достоянием общественности. Говорить о том, что должно ли быть какое-то особое наказание для публичных людей, ну, наверное, зачем нам такая как бы сегрегация? Наверное, это не совсем верно. То есть я бы, наверное, сказала о том, что все-таки наказание, ну, санкции различные рода, они должны быть универсальными. Другое дело, что человек, который является публичной личностью, все-таки в большей степени, наверное, несет ответственность не только за свое поведение, но и за то, что другие могут это увидеть. Поэтому, наверное, вот я бы ответила таким образом. Это не универсальные какие-то санкции должны быть, но в большей степени мне кажется, что это какая-то ответственность со стороны именно вот людей, которые имеют такой серьезный вес в обществе, которые известны обществу. Наверное, вот так.
Мы с вами обсудили, работает ли, не работает наказание, там, штрафы и так далее. Как вообще можно постараться остановить человека, если мы видим, что он садится за руль пьяным. Если это какая-то именно как паттерн, регулярная ситуация, как можно помочь и можно ли вообще человеку скорректировать свое поведение, если он систематически садится нетрезвым за руль?
Это очень интересный, он такой очень сложный вопрос. Отвечу на него так, наверное, что самое главное и самое важное все-таки учитывать так называемый дифференцированный подход. Потому что, смотрите, как вы очень точно сказали, одно дело, когда эта ситуация единичная, и другое дело, когда эта ситуация повторяющаяся. Что я подразумеваю, когда говорю дифференцированный подход? В первом случае вполне возможно, что те же самые мероприятия по профилактике, те же самые мероприятия просветительского характера, они могут сыграть определенную роль. То есть человек может к этому прислушаться, и, соответственно, если вдруг он когда-то окажется в ситуации, что вот он выпил, он вспомнит о том, что он услышал когда-то. И совершенно другая ситуация, если это происходит периодически, если это происходит часто, то вот здесь, наверное, одной пропагандой, одной просветительской работой трудно обойтись. То есть должны быть уже серьезные меры превенции, а может быть реабилитации, помощи таким людям для корректировки их поведения. И эта помощь должна быть комплексная. То есть сюда может входить работа и врачей, наркологов, и юристов, и тех же самых дорожных психологов, работа которых как раз и направлена на то, чтобы предотвращать вождение в нетрезвом состоянии. Предотвращать в тех случаях, когда уже человек не единожды садится за руль, когда он уже имеет определенную, как наши коллеги зарубежные дорожные психологи говорят, drinking history, то есть то, что предшествует вот этому самому поведению, вождению в нетрезвом состоянии.
хочется еще вернуться на полшага назад по поводу специальных, неспециальных наказаний для публичных людей. Есть же такая история еще так называемая культура отмены. То есть понятно, что и вы, и Мел Гибсон, и я там заплатим при одинаковом нарушении одинаковый штраф условный, да, или понесем одинаковое наказание, но для условного Мела Гибсона, поскольку он известный человек, это же может довольно сильно повлиять на работу, контракты и так далее, а не только на какие-то формальные штуки.
Может повлиять. То, что вы сейчас говорите, это принципиально важный момент, который касается как раз превенции. Вот смотрите, о чем идет речь. Вы же сказали, что повлияет на работу. Это, опять же, связано с социальной ситуацией, в которой человек оказался. Да, действительно, это повлияет на контракты, это раз. Это повлияет вообще на заработок, по большому счету, да, потому что человек может лишиться этих самых контрактов. Но давайте возьмем даже не то, что какой-то там известный, да, человек, который вы приводите, а если мы сталкиваемся с этой ситуацией в обыденной жизни в нашей, то ведь человек, который был отправлен на медицинское освидетельствование после того, как задержан при вождении в нетрезвом состоянии, вы представляете, какое количество различного рода инстанций и путей ему предстоит преодолеть? Для того, чтобы там пройти, сдать анализы, там и так далее, и тому подобное. И, соответственно, это просто изменение социальной ситуации. Человек лишает себя заработка и возможности нормально, спокойно работать, потому что он должен пройти все эти составляющие. Поэтому здесь я еще раз подчеркну, вот мое личное мнение, мое личное убеждение, если вдруг это кому-то будет важно, что все-таки меры должны быть универсальными. Но, безусловно, для людей публичных различного рода огласка и потеря вообще там тех же самых контрактов и, самое главное, репутации в обществе, это крайне серьезный урон. То есть это действительно то, что может крайне изменить дальнейшее профессиональное развитие, профессиональный рост этого человека. Конечно.
Как вам кажется, могут ли такие креативные подходы к освещению проблемы нетрезвого вождения, как, например, проект, который мы много обсуждаем в этом выпуске, «Школа пешеходов» от Diageo, вообще как-то позитивно влияет на ситуацию? Потому что в компании используются довольно неочевидные были для меня не запреты давления и вот эти какие-то угрожающие картины, а более понятное объяснение. Как вам вообще кажется?
Я соглашусь здесь целиком и полностью с тем, что вы озвучили. Я вообще сторонница того, что любого рода активность, связанные как раз с предотвращением вождения в нетрезвом состоянии, они очень важны. То есть они играют важную роль. Это же самая роль просветительскую, это же самая роль, связанную с превенцией, с предотвращением. И в этом смысле компании проект, о котором вы говорите, он должен, на мой взгляд, вот как раз и сыграть вот эту самую позитивную роль. Но еще раз подчеркну, что все-таки в любого рода активностях и планировании тех или иных там социальных акций, там социальных кампаний, рекламных каких-то, социальную рекламу, да, кампаний, обязательно все-таки стоит учитывать вот этот дифференциал, дифференцированный подход и смотреть на кого, что в большей степени направлено. Вот то, что вы озвучите как школу пешеходов, может стать определенным элементом, если говорить о какой-то дальнейшей проработке более комплексной такой вот политики компании в области предотвращения вождения в нетрезвом состоянии. Так что пусть это будет одним из шагов. Почему нет?
Татьяна, спасибо большое, что сегодня пришли, поделились своими знаниями, своей экспертизой. Было очень интересно.
Кристин, спасибо вам большое. До свидания. Всего доброго.
Мы рассмотрели проблему с разных сторон и подошли к вопросу, что же делать? В последнее время бизнес охотно помогает государству, реализуя собственные программы устойчивого развития. И один из ярких примеров – это компания Diageo, которая запустила проект «Школа пешеходов», чтобы внести свой вклад в изменение ситуации с пьяным вождением с помощью креативных решений. «Школа пешеходов» показывает мир, в котором люди берут ситуацию в свои руки, учатся распознавать нетрезвых водителей и даже уворачиваться от них. Подробнее о том, почему компания решила реализовать такую нестандартную идею, я расспрошу Дмитрия Петрова, директора по корпоративным отношениям Diageo в Восточной Европе. Дмитрий, поговорив с экспертами, я поняла, что проблема нетрезвого вождения до сих пор суперактуальна. Вопрос к вам такой. Почему компания Diageo поставила перед собой задачу решать эту проблему? Внести свой вклад, так сказать. И вообще, какие есть задачи у вас в этой области?
Во-первых, о чем я хотел сказать? Это то, что в конце прошлого года Diageo на глобальном уровне объявила о запуске 10-летнего плана устойчивого развития. Мы назвали его «Общество 2030. Дух прогресса». И в рамках этого плана мы фокусируемся на трех основных направлениях. Ответственное потребление алкоголя, разнообразие, инклюзия и, конечно, забота о планете. В текущем 2021 году мы решили запустить эту программу на рынке Diageo Восточная Европа, куда входит бизнес-подразделение «Россия». И делаем это с компанией, связанной с направлением ответственного потребления алкоголя, а именно проблемой нетрезвого вождения. Почему нетрезвое вождение? Ну, потому что это по-настоящему острая проблема для нашей страны, и по там, недавней открытой статистике почти 40% российских водителей признались, что хотя бы раз садились за руль в нетрезвом виде. Ну и, во-вторых, в преддверии новогодних праздников данная тема очень актуальна.
Можете в двух словах рассказать, о чем суть кампании «Школа пешеходов»?
Проблема нетрезвого вождения не нова, и все видели драматическую социальную рекламу на эту тему на билбордах вдоль дорог. Но в целом, если посмотреть на статистику, то ситуация, если улучшается, то не очень быстро, и мы хотели бы на эту ситуацию как-то повлиять. И нам пришла идея в рамках новой кампании выстроить диалог с водителями с нетривиального ракурса, посмотреть на ситуацию глазами других участников дорожного движения, а именно пешеходов, чтобы показать вымышленный мир, в котором они берут ситуацию в свои руки. И в проекте есть два блока. Теоретически и практический. В теоретическом блоке на примере трех видеороликов пользователи научатся распознавать пьяных водителей на дороге. В них с небольшой долей иронии мы показали, какие трюки нужно пешеходам провернуть, чтобы обезопасить себя, если они встретили нетрезвого водителя. А в практической части известные российские спортсмены продемонстрировали свою вариацию возможных трюков. Главная мысль, или, можно сказать, главный слоган нашего проекта звучит так. Дорога – не место для трюков. Не садитесь за руль в нетрезвом виде. И мы бы хотели донести ее не только водителям и пешеходам, но и людям, которые не относятся серьезно ни к личному, ни к чужому опыту нетрезвого вождения. Мы запускаем сайт проекта, на котором можно будет найти интерактивный тест, который мы подготовили специалистами проекта «Автотрезвость». И думаем, что он будет интересен пользователям и самой широкой аудитории.
Дмитрий, а можете рассказать в целом, какие практические советы дает школа пешеходов обычному человеку для того, чтобы сохранить безопасность, здоровье?
Несмотря на то, что не садиться за руль пьяным – это ответственность прежде всего водителя, другие участники дорожного движения тоже могут внести свой вклад. Например, если ты не водитель, но видишь, что человек выпил и решил сесть за руль, в общих интересах не закрывать на это глаза, не становиться пассажиром такого водителя. Попробуйте поговорить с этим человеком и отговорить его садиться за руль или позвонить в ГИБДД и сообщить о нарушении. Также важно заранее обсудить вероятность возникновения подобной ситуации с близкими родными, чтобы решить, что вождение даже после небольшого количества алкоголя под запретом, можно сказать, табу. Если вы приехали на вечеринку на автомобиле, решили выпить пару коктейлей, у вас всегда есть возможность вернуться на такси или воспользоваться услугой трезвого водителя, что сейчас доступно практически во всех популярных сервисах. И, конечно, бывают вопросы, которым нельзя проявлять терпимость. Вот нетрезвое вождение – это как раз одно из таких явлений или вопросов.
Дмитрий, есть ли какие-то еще интересные или важные вещи про компанию, которые вам кажется важным рассказать?
Самое главное, что это одна из таких первых ярких компаний в России, которая позволит обратить внимание на проблему с не самой обычной стороны, но, как мы видим, очень важно чаще возвращаться к проблеме нетрезвого вождения, пытаться ее решить, чтобы максимально снизить количество таких ДТП, и это невозможно без ответственного участия всех участников дорожного движения. Что мы пытаемся сделать? Да, мы раньше, долгое время, наша компания, в целом, многие участники общества пытались и пытаются обратить внимание на эту проблему классическими путями, классическими каналами, сообщениями. И в этот раз мы хотели немного так обновить, внести коммуникационную инновацию, скажу сложным языком, и надеюсь, что это привлечет определенное внимание, больше внимания. В конечном счете, там, спустя несколько лет, чем быстрее, тем лучше, количество таких ДТП и таких случаев снизится в нашей стране к нулю.
Помните, что риск в ситуации с нетрезвым вождением не оправдан никогда. Это заведомо проигрышный выбор. Это провал. Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью и жизнью других людей. Поговорите со своими близкими, ведь от нас тоже может зависеть, сядут ли они в нетрезвом виде за руль или избегут этой ошибки. Дорога – не место для трюков. Не садитесь за руль в нетрезвом виде.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.